Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». У нас сегодня спецэфир. Сегодня 12 января 2021 года. И я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Марк Захаров. Ой, Марк Гальперин, прошу прощения. Прошу прощения.
Марк Гальперин, ничего, тоже еврей.
Марк Гальперин. Захаров как-то, я не знаю, вклинивается в дословие Марк, я не знаю. Извини, Марк, ради бога. Вот. Наша тема сегодня, заданная зрителями, и, собственно, по их просьбе, наверное, они предполагают, что между нами должен состояться какой-то такой баттл, то есть схватка мнений, а это зритель любит. Не знаю, насколько мы оправдаем их ожидания, но тема «30 лет без СССР. За что боролись?». С одной стороны, она предполагает известный ответ, за что боролись, на то и напоролись, но с другой стороны, действительно предполагает анализ того, ради чего все это как бы затевалось, с чем стороны подходили к этому геополитическому свершению, без малого, так это можно сказать, и что в результате этого они получили. Поэтому я думаю, что позитива в этой истории меньше, чем негатива, мое мнение. Поэтому я хотел бы начать все-таки именно с позитива. И, так сказать, предоставить слово Марку в том смысле, чтобы он как бы обрисовал, чего положительного мы получили в результате того, что 30 лет живет без СССР, и вообще, что был разрушен Советский Союз.
Естественно, баттл состоится. Я приверженец свободного рынка, вообще свободы. СССР был тюрьмой народов, это не мое определение. Это тоталитарный строй, и я очень рад, счастлив, что он пал. Можно сколько угодно рассуждать о бесплатной медицине, образовании, о том, что Гагарин полетел в космос и прочее, прочее. Но люди жили в тоталитарном государстве, и после 91 года был глоток свободы. Потом, конечно, мы эту свободу потеряли в начале 2000-х, но, тем не менее, я подтверждаю, я рад, что Советский Союз пал, и что люди обрели свободу.
Все? Ты прости, Марк, я ожидал, что плюсов будет больше. Поэтому я, так сказать, не решался ничего вставить в той спич.
Я понял. Хорошо, продолжим. Что касается Советского Союза, давайте с 17-го года начнем. Была диктатура, никакого не пролетариата, была просто диктатура. Об этом, собственно, и Ленин, большевики и все остальные не скрывали, говорили. Я недавно общался с человеком, который, родственница у него была, коммунистка с большим стажем, она сейчас покойная, но он ее, этот родственник, внук, так скажем, спросил, ты коммунист, коммунистка, когда в Советском Союзе было хорошо? И знаешь, что она ему ответила? При НЭПе было хорошо. Единственный период, где более-менее была свобода, так скажем, экономическая свобода, свобода торговли, не идеологическая, естественно, это при НЭПе они жили более-менее хорошо. Потом все стало закручиваться, и мы через 100 лет, прошу прощения, пришли к тому, что крестьяне стали крепостными. В 861 году их раскрепостили, может быть, не полностью, но тем не менее. А в 961 году первые крестьяне стали получать паспорт. То есть они их опять сделали крепостными крестьянами, и только через 100 лет опять снова раскрепостили. Это мы говорим о крестьянстве. А если говорить о... Вообще, в принципе, то, что Ленин, допустим, обещал землю крестьянам, фабрики рабочим, власть советам, ни то, ни другое, ни третье, ни одно из обещаний не было выполнено. Про крестьян я уже сказал, про рабочих никакие они ни фабрики, ни заводы не получили, как работали, так и работают. И, собственно, про советы. Никаких власть советов в принципе не существовала. Была диктатура коммунистической партии, и никто никого не спрашивал, ни местных ячеек, ни прочее. Вот сказали так голосовать, все подняли руку, и все, и достаточно. Так что по поводу вот такое самоуправление никакого не было. Никакого социализма не было. Тоталитарный строй был. Многие говорят о том, что вот индустриализация и прочее. Но я сразу возражаю таким людям. А что, без коммунистов не было бы индустриализации? Что, Россия загибалась? Да, у России до, так скажем, 17-го года были проблемы. Россия нуждалась в реформах, собственно, поэтому и произошла революция. Если бы реформы цари проводили бы раньше, сделали бы, пусть даже конституционной монархии или еще что-нибудь, не держались бы за самодержавие, мы бы без потрясений пошли бы вперед. Но, к сожалению, этого не произошло. Но, опять же, царская Россия более-менее все-таки развивалась со всеми ее там негативными сторонами. И эта индустриализация была бы без коммунистов, без Советского Союза. Кровью, да, построили все эти заводы, фабрики новые. Но вот, к сожалению, за счет большого террора. Опять же, вот я приведу пример. С тем же человеком я разговаривал. Значит, его родственник случайно, так скажем, попал в архив, где разыскивал своего отца, значит, репрессированного отца. И, ну вот, по недосмотру или там случайно, он увидел вот эту папку со своим отцом, посмотрел, значит, у него было, значит, свидетельство о смерти, гриппозное состояние легких или еще что-то. Ну, в общем, от гриппа, типа, он умер. Раз посмотрел следующий лист, тоже гриппозное состояние легких. И вся папка, в один день все умерли от гриппозного состояния легких. Взял другую папку, инфаркт миокарда. Следующую страницу тоже инфаркт миокарда. И все в один день умерли от инфаркта миокарда. Понятно, что были это репрессии, всех убили, расстреляли или как-то заморили иным способом. И фактически вот террор наступил после 17-го года. Красный террор. Потом он все был меньше и меньше, так скажем. В брежневское время это были психушки и прочее. Но счастья и радости не наступило. Я недавно дискутировал с одним коммунистом, социалистом в Фейсбуке. Он, ну, за социализм, за все вот эти дела агитировал. Я его спросил: ну, назови мне страны социалистического лагеря, социализма, вот, которые жили или живут счастливо, богато. Я несчастливо сказал, я именно богато сказал. Где? Он мне не смог назвать. В лучших традициях демагога увел разговор в сторону, так и не ответил. Но нету богатых, ну и так скажем, и счастливых тоже социалистических стран. Везде диктатура, везде указания сверху, везде пикнуть нельзя. Поэтому я не сожалею о том, что Советский Союз пал. Мы встали на путь демократии, свободы. Повторюсь, эту демократию, свободу упустили. Но, тем не менее, вот этот жесткий диктат, контроль со стороны государства человека исчез вот в 91-м году. Основное вот отличие, так скажем, пусть капитализма, как хотите, Запада от социализма и вот от СССР, в том, что во главе угла... Там, так скажем, стоит человек, а уже государство ему подчиняется. В СССР все наоборот. Государство является основоположником идеологии, линия партии, как мы все знаем, и прочее. А человек, винтик, должен подчиняться. И если не подчиняешься, к тебе придут, бросят или в психушку, я уже сказал, в брежневское время, или расстреляют, если это было сталинское.
Хорошо, Марк, спасибо, что ты так сконцентрированно и полно изложил все тезисы в пользу развала СССР и того, что было ликвидировано СССР, потому что есть много чего сказать по этому поводу. Вот. Ну, даже не знаю, с какого конца начать. Начну с хвоста. Вот. С паспортов, так сказать, и закрепощения крестьян. Вообще-то, на самом деле, в очень многих странах, в первую очередь западных, ну, например, в Соединенных Штатах, на сегодняшний день в Западной Европе, в частности во Франции, отсутствие какого-то удостоверения личности в форме паспорта внутреннего воспринимается как принцип внутренней свободы. Вот не случайно сейчас идут демонстрации против ковидных пропусков и вообще всего того, что как бы удостоверяет твое право пройти куда-либо просто потому, что вот у тебя есть какая-то печать. Это на самом деле не случайность, не просто связано с ковидом, а в том, что это давняя демократическая традиция, состоящая в том, что человек не обязан удостоверивать свою личность. Достаточно того, что он есть. И советская власть на самом деле начала с того же самого. Она начала с отмены паспортов. Вот не случайно вот эта вот реформа паспортная, да, о которой ты упоминаешь, и которая, в частности, закончилась тем, что где-то в 61-м году крестьянам начали выдавать паспорта, а началась она в 30-х годах, она, в общем-то, сводилась к тому, что только некоторым категориям лиц выдавали паспорта. И это вовсе не значило, что они имеют свободу передвижения. Это означало, что их должны были прикрепить к прописке там и к прочим, так сказать, вот таким вот существовавшим на то время условиям. А крестьянам, ну, собственно, паспорта были не нужны. Достаточно того, что он жил там, где он хотел. И если он оттуда по каким-либо причинам выезжал, вот тогда у него требовался паспорт вследствие этой паспортной реформы. А до того, как он оттуда не выезжал и вообще жил, так сказать, своей собственной жизнью, то никакого паспорта от него никто не требовал, и паспортизации тоже не требовал. Это считалось социальным достоянием, а не каким-то ограничением в правах. Это вот сейчас это интерпретируют как некое ограничение. Тогда это считалось просто естественным состоянием человека, что он не должен удостоверять свою личность каким-либо образом. Кстати, это на сегодняшний день сохранилось, например, в Западной Европе. Ну, например, вот хорошо знакомой мне Франции существует вид внутреннего паспорта, так называемая «carte d'identité», которая, как всюду подчеркивается, не является обязательной. Вы имеете право не иметь carte d'identité. Вот имеете право, да, такое. Это удобный документ, выдается бесплатно. Там во Франции вообще, не знаю, французская нация носит название сантимщиков, понимаешь, там за все стараются содрать копейку. Вот carte d'identité – это вещь абсолютно бесплатная. Вот. И ее, так сказать, никто совершенно не старается, так сказать, передать кому-то или, во всяком случае, сделать ее, так сказать, какой-то обязательной. То же самое, кстати, в Соединенных Штатах. Там, в общем-то, насколько мне известно, да, за исключением вот этой пресловутой грин-карты, которая удостоверяет только личность временно находящихся, все остальные, в общем-то, удостоверяют свою личность как-то по-другому. Водительскими правами, там, я не знаю, чем-то еще. Но вот, собственно, паспорта как такового нет. Поэтому я думаю, что это отношение к паспортам, применительно к Советскому Союзу, да, это просто такое некое извращение, да, так сказать, подлинной идеи, потому что моя личная точка зрения, что как бы настоящая свобода стоит в том, что человек не должен удостоверять свою личность каким-либо ксивом, так сказать, заверенным государством. Если уж говорить о демократии, то, в общем-то, демократия на этом должна быть основана. Это в конечном счете солидарно со всеми теми движениями, которые существуют и в западных странах то же самое. Теперь, что касается, так сказать, вот, подлинной и мнимой свободы в Советском Союзе, насколько она была, так сказать, диктатура пролетариата, так сказать, власть советов и тому подобное. Вообще, конечно, все познается в сравнении. Вот если мы сравним то, что мы имели тогда в советский период, по сравнению с тем, что мы имеем сейчас, то большей степени закрепощения человека вообще трудно себе представить. Во всяком случае, в советское время это было точно не достигало таких уровней. Кстати, это касается не только современной России, но и Запада тоже. Потому что на сегодняшний день нарастает степень бюрократизации, так сказать, всех возможных там движений личности, которые она может самостоятельно предпринять, с разрешением государства. Дает оно на это разрешение или нет? Это начинается от вот тех же самых пропусков, которые внедряются все больше и больше, так сказать, в общественную жизнь, и в России, кстати, тоже. И кончая тем, что человек, например, не может свободно распоряжаться своими средствами. То есть он их должен проводить через какую-то банковскую систему, которая может ему дать согласие на ту или иную операцию, а может и не дать. И вообще требует его доказать, а вот ты правильно владеешь своими средствами или нет. И мы еще на это посмотрим. На имеешь ты право на это или не имеешь. То есть имеет место реальное закрепощение личности, которое в советское время не существовало. Поэтому говорить о каком-то тоталитаризме применительно, так сказать, Советскому Союзу можно, наверное, вот в каком-то абстрактном мире вечных свобод, которые мы можем себе представить. Но применительно к современному миру мы видим урезание этих свобод во всех возможных своих формах. Это происходит в России, это происходит в западных государствах, которые как бы нам ставят пример как цитадель демократии. Ну, ставили во всяком случае до сегодняшнего времени. Да? И поэтому с этой точки зрения говорить о том, что в Советском Союзе была какая-то тоталитарная диктатура, можно только сказать, ну, вы на себя обратитесь, а у вас что, не тоталитарная диктатура? Понимаете? Достаточно примеров одних там с последними выборами в Соединенных Штатах, да и предпоследними, и предпредпоследними, и то же самое. Понимаете? Там что, вот когда ты говоришь, что человек там ставится во главу угла, ну, понимаешь, я достаточно много времени прожил на Западе. Так получилось. Поэтому говорить о том, что там человек стоит во главе угла, вот я не могу категорически. Потому что знаю, что просто это не так. Ты там мошка, которая зависит от воли мельчайшего чиновника. Вот если он не захочет чего-то сделать, ну, глупость как, открыть тебе счет в банке. Ну, возьмет тебя и не откроет. И ты не сможешь с этим делать ничего. Вот ты как бы окажешься, да, у тебя, может быть, даже у тебя есть и средства. Но ты ими воспользоваться по-нормальному не сможешь. Ты будешь лишенец. И так происходит абсолютно повсюду. Знаешь, абсолютно по всей, как говорится, вертикали. По мере ее забюрократизированности. То есть, говорить о какой-то свободе личности и ориентированности на человека на Западе, наверное, можно, если принять во внимание и на чистую монету все те слова, которые говорятся по поводу защиты личности, но с реальностью они не сходятся категорически. И это можно наблюдать просто каждый день и на абсолютно любом примере. Поэтому я, так сказать, отношусь к этому очень спокойно. Вот, и считаю, что надо сравнивать, конечно, сравнимое со сравнимым. То, что мы имели в советское время, и то, что мы имеем сейчас. Вот когда мы сравниваем эти параметры, то тогда становится ясным, да, чего мы имели, чего мы получили. Вот в отличие от того, что было. Можно говорить, что, например, фабрики не принадлежат рабочим. Допустим. Вот предположим, это просто как тезис. Они принадлежали тогда в Советском Союзе кому? Директорам? Ну, точно нет. Государству? Допустим. Но это государство были кто? Это были какие-то олигархи, которые это все рассовывали своим по карманам? Ну, опять же, точно нет. Это было, так сказать, некое... Извините, у меня тут все время телефон меня тут преследует. Вот. Блин, да что ж такое-то?
Люди возражают тебе. Ты не прав.
Это мне просто постоянно, так сказать, звонят. И поэтому я не могу просто... Перезвоните, пожалуйста. Извините, я веду эфир сейчас. Вот. Поэтому это было постоянное какое-то чиновничество, вот, которое, так сказать, ну, хорошо, можно считать, что оно неэффективно управляло. Но если брать нынешнюю систему управления за эффективную, что тоже очень сомнительный тезис, но во всяком случае, оно не рассовывало это по своим карманам, оно не присваивало эти ценности. Ну вот можно взять всю партийную верхушку, да, какую и была там в Советском Союзе, но категорически нельзя сказать, что она вот эти ценности засовывала себе в карман. Понимаешь, вот этого вот точно не было. Поэтому я, так сказать, по совокупности могу сказать, что мы в Советском Союзе, конечно, больше потеряли, чем приобрели с разделом Советского Союза. И в частности, именно в тех параметрах, которые старались достичь те, кто боролся в 91-93 году за демократию. Вот за некое светлое общество, в котором все будет по справедливости, в котором будет, так сказать, равноправие людей, в котором не будет больше какой-то давящей диктатуры, олигархии, не будет каких-то, так сказать, подавляющих тебя элементов государства, потому что все это сейчас есть в наличии. И в таком огромном виде, в которое в советское время даже и не снилось. Понимаешь? Поэтому я считаю, что мы за утрату Советского Союза гораздо больше потеряли, чем приобрели. Вот, так сказать, смысл того, о чем я говорю, состоит именно в этом. Пожалуйста, что ты думаешь, Марк?
Я бы по-другому поставил вопрос. Я бы не стал сравнивать нынешнюю Россию и Советский Союз. Мой тезис о том, что Советский Союз пал, и это хорошо, не относится к тому, что к чему мы сейчас пришли. Сейчас, да, репрессии, сейчас также нельзя пикнуть против власти, сейчас есть также политзаключенные и примерно такое же количество человек. В Советском Союзе было, ну, условно, 500 политзеков. Я имею в виду поздний Советский Союз, важное замечание. В раннем Советском Союзе, конечно, там кошмары творились. 37-й год, это уже такая цифра стала нарицательная. Я говорю, поздний Советский Союз, было примерно 500 диссидентов, политзаключенных, и сейчас 500. Поэтому к чему мы пришли, сравнивать некорректно. Я бы сравнил, от чего мы ушли. И повторюсь, была диктатура, была жесткая руководящая рука партии, которая карала любого несогласного. Невозможно было, я уже не говорю в экономическом плане, развивать свое производство, ну, частной собственности не было, все было запрещено, инициатива подавлялась, если ты умный там и, опять же, инициативный, ну, у тебя была зарплата, я не знаю, в два раза больше, чем у лентяя и разгильдяя. Вот эта уравниловка была, это тоже плохо, и она пала, эта уравниловка, и это хорошо. Но самое главное, вот идеологическая свобода. Человек был под прессом, под колпаком вот идеологической вот этой власти, которая не позволяла ни на шаг отойти в сторону. И вот то, что вот Советский Союз пал, и хоть мы обрели, хоть, ну, вот все критикуют там вот, лихие 90-е, но все-таки мы обрели свободу, мы стали выражать свое мнение, как хотим, мы могли выбирать, и невозможно было даже представить, что вот в начале 90-х, значит, ты вышел на акцию протеста, там неважно, что за Ельцина, против Ельцина, что ты попадешь в тюрьму, что тебе нельзя критиковать было кого-то, там первых лиц, вторых лиц государства. Того же Ельцина критиковали и в хвост, и в гриву шерстили, и все это было возможно, и моя жена постоянно, ну, она участвовала в акциях, но не протесты, как скажем, за демократию она выходила, она даже подумать не могла, что вот сейчас ее полицейский возьмет, оттащит в участок, ну, тогда в милиции было, что статью привесят, или штраф, или еще что-то, она об этом подумать не могла, а сейчас вот мы выходим на улицу и думаем, ну, я имею в виду, не просто гуляем когда, а вот выражаем свою точку зрения, мы думаем, где ты сейчас окажешься, в ОВД, потом в суд, потом в обезьяник, так называемый КАС, потом ты можешь попасть и в ВВС, потом в СИЗО, потом в колонию. Вот этот путь, к сожалению, уже стал такой перспективой. Поэтому я ругаю нынешнее время, но я совершенно не жалею о том, что Советский Союз пал, и о том, что вот эти оковы идеологические, экономические, какие хочешь, они ну, порушились. И я продолжу еще немножечко. Значит, вот я сегодня уже говорил, назовите мне счастливые и богатые социалистические страны. Их не было. Я жил в Советском Союзе, мы все прекрасно понимали, что там западные шмотки, где на Западе они там были, ну, не копейки стоили, но очень дешево. Здесь за них давились, все лучшее было на западное, все, весь отстой был советским. Ну, я не хочу вот в этом жить, вечно завидовать кому-то там. Мы талантливые, умные, трудолюбивые люди. Мы можем и могли в советское время развивать свое производство, если бы вот разрешили, что называется, частную собственность. Мы могли бы развиваться. Но нам вот этот тоталитарный строй не давал это сделать.
Ну, я что хочу сказать. Во-первых, относительно богатства, так сказать, западного общества. Мы все время, в советское время, во всяком случае, привыкли мерить это богатство на картинке в журналах. То есть, как там это люди живут, исходя из того представления, которое мы получали через те доступные средства массовой информации. Естественно, получалась такая лакированная картинка о том, как там на самом деле все хорошо, доступно, дешево и даром вообще любому достается, вот просто по факту того, что он оказался, родился в правильном месте. Реальность очень далека от этого, потому что люди живут сильно по-разному. И вот тогда, в то время, дифференциация в западном обществе была существенно выше, чем в нашем. И поэтому, если мерить на передовые, как говорится, классы, на то зажиточное среднее большинство, которое осуществляло в реальности меньшинство общества, то можно было считать, что да, оно живет лучше, и вот мы бы тоже могли жить точно так же, но если абстрагироваться от того большинства, которое живет меньше, так сказать, этого значительного уровня, а порой и вообще просто, так сказать, вот ходит в лохмотьях и вообще там спит на улице, например, с клошарами, я впервые познакомился в Париже в 1974 году. Я просто не представлял, что это такое. У нас в 1974 году люди не жили на улицах, ну, невзирая на сезон. Ну, просто не было такого, как явление. Ну, реально не было. А вот там было. Ну, это был Париж все-таки, не самая, так сказать, заброшенная часть, скажем так, западного континента. Я уж не говорю там про Соединенные Штаты и так далее, где этот феномен тоже существует. Но это просто говорю к тому, что надо понять, что общество было очень разное. Мы мерились вот этими вот идеями относительно того, как должны мы жить, если бы, исходя из вот той верхнего слоя общества, ну, скажем, среднего верхнего слоя общества и его зажиточности, а все остальное, оно оставалось как бы за пределами вот этого вот глянца. То есть у нас, скажем, в Советском Союзе равенство, в том смысле, что равенство благосостояний, оно было гораздо сильнее, чем, скажем, в западном мире. То есть, одно не превосходило друг друга в разы. Да, действительно, там, я не знаю, ну, директор завода получал там зарплату, допустим, в 3 раза больше, чем инженер. Это было реально. Но не в 10 и не в 20. А если сейчас взять, когда эти разницы достигают, там, я не знаю, тысяч, миллионов показателей, ну, директор Роснефти, да, получает, так сказать, господин Сечин там, миллион, больше миллиона долларов в месяц. Вот я не знаю, как это сравнить, так сказать, с зарплатой всех остальных. Да, то есть, это понятно, что это несравнимо. Ну, и не он один, там под ним идет целая, так сказать, категория людей. То есть, дифференциация возросла, так сказать, неизмеримо. И говорить, что это случайность, тоже невозможно. Потому что это выросло именно из той системы, которая возникла в результате раздела Советского Союза и дальше становления сначала ельцинской, а потом путинской системы. Они выросли одни из другой. Их нельзя ставить антагонистами. Что вот одни только, так сказать, были такие, вот пришел Путин и все стало олигархическим. Да нет, олигархи появились при Ельцине в 96-й год, когда начались залоговые аукционы. А до этого еще ваучеризация, которая происходила при Чубайсе, и так далее, и так далее. То есть, это был процесс, который был сознательно создан, растянут, и именно таким и завершен. То есть, это все единая полоса раздела так сказать, общенародного достояния, которое принадлежало всему народу Советского Союза, которое сейчас, 30 лет спустя, дошло просто для своей логической точки. Вот посредине этого пути нельзя поставить какую-то отсечку и сказать, ну вот это должно было ограничиться вот здесь, вот, а дальше пошел какой-то эксцесс. Да не было никакого эксцесса. Все развивалось именно так, как и должно было развиваться до супермиллиардеров, которые они должны были логично дорасти, так сказать, за 30 лет. Действительно, в ельцинское время их не было. Еще не успели столько украсть. Ну, сейчас успели. То, что это оказались, так сказать, не птенцы, так сказать, Чубайсова гнезда, а там, допустим, РГБшники. Ну, кто ухватил власть, тот и набил себе карманы. Но смысл-то тот же самый остался, что крушение вот этой вот системы Советского Союза свелось к тому, что те, кто ее сокрушил, начали набивать себе карманы, потому что ради этого они ее и сокрушали. Собственно говоря, ради того, чтобы получить общенародное достояние в свой карман. Вот именно это и произошло. И поэтому это закономерный итог того, что мы, так сказать, потеряли и того, что мы получили. То есть эти 30 лет, они не прошли даром, они прошли именно на формирование вот этого вот суперкласса грабителей кремлевских, которые сидят там сейчас и подавляют, естественно, всех, потому что всему остальному народу это логично совершенно не нравится. Но подавляют при помощи чего? При помощи той же полицейщины, при помощи того же тоталитарного режима, при помощи такого же затыкания ртов, при помощи той же самой цензуры. То есть мы в результате получаем, вот как говорится, то же самое описание, которое в самых мрачных красках можно приписать Советскому Союзу. Я подчеркиваю, что это специально мрачные краски, которые будут приписать. Только они совершенно естественные и понятно, в чьих интересах делаются. Если там было хотя бы это общенародное достояние, то есть это точно не клал никто в свой карман личный. Я не знаю о каких-то там миллиардах, допустим, семьи Брежнева, или семьи Хрущева, или Андропова. Или даже Горбачева, хотя он там получал что-то на свой ход хвост пушистый. Ну, это, так сказать, так, плевки фактически, так сказать, от западных спонсоров. Ну, вот не было этих миллиардеров, а сейчас они есть. И заныканы, и затупиковано, так сказать, все, и рассовано по карманам. И по всем республикам, кстати, то же самое происходит. Начиная от Грузии, так сказать, которая изо всех сил стремится в НАТО, кончая Украина, которая является марионеточным государством фактически американским, и включая Казахстан, Киргизию, там Туркменистан и так далее. Всюду, без остановок. Понимаешь? То есть, итог того, что мы потеряли по сравнению с тем, что получили, он плачевный. Потому что ни на одном из вот этих вот осколков бывшего советского государства не установился в итоге демократический строй. Где-то есть марионеточные государства, это одна часть. И вторая часть, такие же олигархические, которые рассовывают это все по своим карманам. Хочу, кстати, еще одну деталь добавить тебе, потому что ты, упоминая о репрессиях 1937 года, говорил о своем знакомом, который как бы прочитал вот эти вот папки с подшитыми туда, так сказать, протоколами и тому подобное. Могу не поверить в это. Я объясню почему. Потому что я сам был в такой ситуации. Я то же самое запрашивал дела своего репрессированного деда. И поэтому представляю, как это делается. То есть мне как бы вот трудно на этот счет чего-то, так сказать, всунуть какую-то информацию, которая на самом деле не соответствует действительности. Выдают тебе папку строго с делом твоего собственного родственника. При этом ты должен еще доказать, что это твой родственник. Ну, для меня это было просто, это мой просто дед. Вот, но, тем не менее, выдают тебе не какие-то совокупные папки по ошибке. Вот на тебе папку, в которой все там расстрельные приговоры подведены, или которые все там, не знаю, вымерших и так далее. Тебе выдают строго папку свою. Ты увидел, так сказать, как там твой родственник прожил, какие допросы велись, что его, к чему его приговорили, куда его отправили и так далее. Это все. Но никаких обобщений на этом основании сделать невозможно. Поэтому тот, кто тебе это рассказывал, он либо... ну, несколько приукрашивал действительность, либо он просто откровенно фантазировал. Потому что это, ну, это просто не так от слова совсем. Я уже говорил в одной из своих передач, и слушатели могут найти ее, так сказать, в архиве наших передач, о том, что мне, я вольно-невольно по их запросу сделал выборку. из вот этих вот списков мемориала, которых три с лишним миллиона человек репрессированных, когда выбрал только лиц, совпадавших по фамилии, имени и отчеству, то есть бывшие абсолютными тезками моего деда, Смирнова Ивана Васильевича. Я вот таких нашел 39 человек, мой дед был 40-й, в этом списке он не значился, и я мог проанализировать вот те приговоры, которые реально им выдавались. Ну, я там нашел 4 человек, которых реально приговорили, так сказать, к расстрелу. Еще 4, которые погибли в лагерях по разным причинам. Там разные причины называются, вплоть до самоубийства, кстати. Вот. И остальные, как говорится, вот сколько там, 32, да, считайте, они, так сказать, в том или ином виде либо были реабилитированы, либо освобождены вообще, либо, так сказать, пережили эту репрессию, отсидев там свои 3, 5, 10, там сколько угодно лет и так далее. Вот это была та выборка, которую я сделал просто по просьбе нашим слушателей. Поэтому говорить, что там под копирку штамповались какие-то приговоры о том, что, так сказать, все померли от гриппа или там у всех случился инсульт там, и так далее, и так далее. Ну, это такая красивая басня, вот, которую можно рассказывать людям, которые не знакомы с реальностью. Вот я, к сожалению, в этой истории для рассказчиков таких басен, я не тебя имею в виду, Марк, потому что ты честно пересказываешь просто то, что ты слышал, да? Но я для таких рассказчиков таких басен неудачный слушатель. Потому что я знаю, как это было на самом деле, потому что действительно вот я открывал конкретно дело своего деда, получал его действительно в архиве КГБ, вот, и действительно, так сказать, понимаю, что в нем содержится, и понимаю, как это, так сказать, дальше расслоилось и так далее. То есть, мне кажется, что здесь надо все-таки сравнивать не некие былины, да, и мифы о том, как это было когда-то, как нам рассказывал, так сказать, один, так сказать, приятель, знакомый, а сравнивать все-таки те вещи, с которыми знакомы мы лично сами. А мы лично сами с тобой имеем советский опыт, в котором мы жили и сталкивались конкретно сами вот с какими-то жизненными ситуациями, и то, в чем мы живем сейчас. То, что мы тоже можем объективно проанализировать, потому что вот это перед нашими глазами. Да? Это, с этим мы столкнулись, с этим это получили и так далее. Вот тогда это сравнение, на мой взгляд, имеет какую-то реальную основу и будет освобождено от каких-то там наслоений всякого рода, так сказать, придумок, легенд там, и тому подобного. Вот я поэтому предлагал бы сравнить вот нашу тему 30 лет без СССР и за что боролись именно в этом ключе. Потому что когда в 91-93 годах произошла сначала, так сказать, августовская, можно назвать, революция, да, а потом произошел государственный переворот 93 года, то люди, которые ему сочувствовали, а я предполагаю, что ну, твоя позиция идеологически близка к тем, кто им сочувствовал. Они на что-то рассчитывали. То есть, они боролись за что-то. И мне так кажется, что вы, ну, я в данном случае называю тебя вы, как бы ассоциируете с этими людьми. Вы боролись не совсем за то, что вы сейчас получили. Вот именно поэтому я и хотел тебя спросить. Вот вы чего, собственно, рассчитывали получить? И чем то, что реально есть, отличается от того, что вы рассчитывали? И как следствие из этого, не жалко ли вам, что вы за это боролись?
К сожалению, в 91 году, в августе, я не принимал участия. Был тогда вне политики, а политичным студентом был. И ко мне нельзя, так скажем, применить слово «за что вы боролись», к сожалению, я бы вот сейчас, если бы вот меня перенести в 91-й год, я бы, конечно, пошел к Белому дому. Но я повторюсь, я очень рад, что Советский Союз пал, и это было для меня замечательно, потому что вот этот идеологический пресс разрушился. Я помню это состояние после 91-го года. Ну, казалось бы, есть такое выражение, палку в землю воткни, и она вот начнет расти, плодоносит. Вот тогда эйфория такая была. Все возможно. Все эти кооперативы пошли в рост, и коммерция пошла, и вот, вот по щелчку пальца раз, и это возможно, это возможно, это можно купить, это еще что-то. Да, было не очень много денег, конечно, но вот, вот это чудо, которое произошло, оно было на... Я прям кожей чувствовал. Все возможно. Это хочешь, от тебя все зависит. Куда, чего. Я тогда был, ну, уже пошел работать после. Ну, то есть, от меня много что зависело, от моей инициативы. И вся эта коммерция пошла в рост. И вот этот... Ощущение чуда, я много раз уже повторил, оно было, и я этому очень рад. Но прежде чем вот дальше повествовать, я сделал одну заметку. Ты совершенно прав по поводу архивов. Давались папки конкретного дела, конкретного человека. И почему так получилось, что он посмотрел другие дела по недосмотру? Его случайно пустили в архив, и он случайно увидел другие дела, другие папки. И власть скрывала. Это было не вчера и не позавчера. Это было, ну, относительно давно. И вот во времена, так скажем, ну, в общем, в районе 91-го года.
Марк, прости, что я встреваю, но это миф. Потому что раз уж мы дошли до этой точки, я тебе просто расскажу, как это реально делалось. То есть, реально ты пишешь запрос. Ну, я в данном случае писал запрос в ФСБ. О том, что прошу ознакомить меня с делом вот моего деда, репрессированного тогда-то, тогда-то. Проходит некоторое время, ну, допустим, месяца два или три, это не вдруг. И тебе приходит из ФСБ повестка о том, что действительно вы можете ознакомиться с делом вашего деда, и для этого вам надлежит явиться вот в такое-то, так сказать, место, это на Кузнецком мосту. Такое небольшое двухэтажное здание. Тогда это было тогда. Так, во всяком случае. Это было что-то, я бы даже не назвал библиотекой, а что-то типа читального зала, в котором стояло энное количество столов. Ты мог за один из этих столов сесть. Ты туда предъявлялся. Тебе выдавали дело, которое привезли откуда-то из архива. Тебя никакой архив не пускали. Тебе выдавали дело, которое привезено из этого архива, которое специально для ознакомления с тобой, тебя с ним. Вот тебе его выдавали на руки. Там несколько томов. Сначала один том берешь, потом другой том, причем третий. Причем дело очень интересно в этом смысле. Потому что прежде чем его выдать мне, например, очевидно, что его кто-то просматривал. И часть страниц этого дела была закрыта такими... своего рода намордниками, то есть прикрепленными сквозными листами бумаги, скрепками, которые закрывали ту или иную, так сказать, часть, страницу дела. Речь шла о том, что когда упоминались какие-то третьи люди, то есть либо те, которые доносили на моего деда, либо те, которых он называл там в своих показаниях, я не знаю, не могу об этом сказать, да, то вот эти страницы закрывались, я их прочесть не мог. Я мог прочесть только те вопросы, которые задавались ему, так сказать, соответственно, то, что он на эти вопросы отвечал, там, и так далее, и тому подобное, как шло, так сказать, дальше дело. Могу сразу сказать, что этих страниц с намордниками было немного. Это не значит, что это все дело было так закрыто. Их было некоторое количество. Вот. Не могу сказать, что они были стопроцентные, потому что какие-то вещи там, тем не менее, все равно проскальзывали. Вот, которые, по идее, должны были бы этими намордниками быть закрыты. Но так или иначе, касалось это не всего. Вот это все. Я это дело находилось в этой так называемой библиотеке в течение, ну, некоторого времени. Мне давалось, по-моему, на ознакомление с ним месяц или два, там что-то типа этого. Сроки так не поджимали. Вот, я приходил туда несколько дней, даже несколько недель. Вот, так сказать, тщательно это все смотрел, там делал какие-то выписки свои, там все не возбранялось, сильвупле. Вот, и дальше, когда я все это, так сказать, заканчивал, вот именно со своим делом, подчеркиваю, там рядом сидели какие-то другие люди, которые знакомились точно так же со своими делами, которые они запрашивали. Вот это все, так сказать, отдавал обратно. Ну, собственно, я отдавал их обратно каждый раз, когда выходил из этого здания. Да? Мне сказали, все ознакомились, все, больше ничего не надо, больше ничего не надо. Все, тогда мы отправляем дело в архив. То есть, вот сама эта конструкция, что тебя по ошибке взяли и в какой-то архив запустили, и сказали, ну, ты там гуляй, посмотри, найди какая-нибудь тебе папка. Это фикция. Понимаешь, Марк? Я просто через это прошел. Вот любой другой человек, ты в том числе, можешь на голубом глазу заблуждаться и сказать, ну да, действительно, кто-то там сляпзил, там сказал, да, вот иди там в архив ищи. Нету такого. Понимаешь? Вот реальная процедура была такая. Это, ну, чтобы не соврать тебе, 2003 год. Вот так. Ну, понимаешь? Это... Поэтому я вот в этот рассказ верю, ну, так, с очень большими кавычками, потому что тут явно присутствует какая-то такая литературно-солженицынская, я бы сказал, основа, понимаешь? Когда так вольно трактуется, так сказать, события, как-то им... придается расширительное значение, что вот я тут взял, тут кучу архивов перелистал, как раз нашел папку, где прям приговоры. Прям на всех сразу через одну страницу. Но нет такой папки с приговорами. Каждый приговор находится в своем деле. Для того, чтобы ты, так сказать, нашел, там, допустим, и этот там под гриппа помер, и этот от гриппа, и этот от гриппа, и этот от гриппа, и этот от гриппа, ты каждый раз должен найти, соответственно, папку и найти еще в ней страницу с этим приговором. Она не первая. Понимаешь? Первая идет, первый листок, это извещение об аресте. Вот о том, что, так сказать, такой-то, такой-то арестован там таким-то, таким-то, по такому-то делу. И дальше идут протоколы допроса где-то там в середине, может, не в первом, а не во втором томе оказывается там решение, допустим, тройки. Да, или там приговор суда в зависимости от того, как это было. И дальше там еще где-то, так сказать, там что дальше с ним случилось. Кстати, вот все это доходит, все это дело архивное, да, ровно до того места, которого наказание назначено. Вот если тебе не назначено в качестве наказания умереть там от, скажем, гриппозной инфекции, то все остальное уже в этом деле не содержится. Вот то, что ты умер от какой-то гриппозной инфекции, это есть какое-то другое дело, которое уже касается заключения, и это не эта часть. Не то следственное дело, которое тебе выдают в ФСБ. Это надо уже запрашивать в каком-то другом месте. Может быть, в СИНе, может быть, еще что-то. Я не знаю. Понимаешь? Вот. Поэтому вот то, что ты рассказал, я понимаю, что ты рассказал, это, как говорится, за что купил и за что продал. Но с реальностью это не бьется. Вот для тех людей, которые реально это видели, держали в руках, открывали и читали. То есть, ну, здесь имеет место какие-то фантазии, которые люди хотят, ну, выдать, может быть, за желаемое или прочее. Я их в данном случае не осуждаю. Я просто говорю, что, ну, на большую часть публики это действует. Но для тех, кто знает, как это происходит, ну, это не действует совсем. Вот я поэтому тебе просто хотел об этом сказать. Это фейк какой-то. При всем уважении к тому человеку, который тебе это рассказывал. Понимаешь, может, он это как бы искренне это, так сказать, старался выдать или нет. Но с точки зрения вот фактуры, которую я трогал, я повторяю, я сам этим занимался. Вот. Если бы я не занимался этим, я бы тебе этого не сказал. Я бы тоже развесил уши и сказал бы, ну да, действительно, ну что ж, такое бывает, наверное. Вот. Но реальность это с этим абсолютно не совпадает. Вот факт не тот. Понимаешь? Ну, я тебе просто это говорю для сведения. Понимаешь, я понимаю, что ты искренне относишься к этим результатам, поэтому ну, я привношу в это критическую ноту просто для того, чтобы ну, как бы удостовериться и проверить. Я подчеркиваю, это, я говорю строго о том опыте, который я получил лично сам. Вот мне его никто не рассказывал.
Ну, понятно. Ну, что касается тех времен, насколько я знаю, что Сталин расстрелял человека, который, ну, может быть, не лично, конечно, расстрелял, который показал ему результаты переписи населения.
И такой был фейк, да, действительно. И такое было. Я помню, да. Ну, Марк, я думаю, что, в общем, если мы сейчас уйдем в частности, да, и будем расследовать, так сказать, этот случай, мы до какого-нибудь смешного результата снова как бы дорвемся. Но я все-таки думаю, что наши слушатели ждут от нас таких, сказать, общих итогов. В общем, чего мы получили, чего мы добивались и чего мы получили. Моя точка зрения состоит в том, что те люди, которые в 91-93 годах боролись за ту власть, которую мы сейчас в итоге имеем, они все-таки рассчитывали на то, что это будет некое новое демократическое, так сказать, государство, которое с жертвами, через лишение, там, нехватку продуктов, через расстрел парламента, через что угодно, но все-таки идет к какому-то демократическому будущему, которое вот впереди должно впоследствии засветить и оправдать все то, что произошло в качестве разрушения. А в качестве разрушения произошло разрушение великого государства, единого государства, в общем-то, которое всегда называлось Россией, Российской империей, даже если оно поделено там потом на какие-то фиктивные республики, в реальности это единое государство. Вот. И все это, вот все эти жертвы были принесены ради того, чтобы в итоге получить некое такое светлое демократическое будущее с развитием, со справедливостью, с честными выборами, с, ну, вот всеми теми благами, которые нам расписывали в 91-93 годах. Достаточно только примкнуть к цивилизованному западному сообществу, так сказать, выполнить все его, так сказать, требования, как нам обустроить свою жизнь. И вот начнется общее счастье. Просто вот все как у всех. И надо сказать, что государственная российская власть, она, начиная с 90-91 года и далее через государственный переворот 93 года, она честно пыталась этому соответствовать. Вот отрицать это сложно. Все ельцинское правление и правление его сатрапов самых разных, оно сводилось именно к этому, к тому, чтобы выполнить вот прям все, чего вы хотите. Чего вы хотите? Вот вывести войска из Европы? Вывели. Ну, чего еще? Все приватизировать? Приватизировали. Что еще? Пустить западный капитал всюду, куда он? Пустили. Что еще осталось невыполненного? Да вроде все. Ну все, больше требовать нечего. Все, все здесь. Ну и где это счастье? Вот ради чего это все произошло? То есть мы-то сейчас видим уже конечный итог. То, что произошло 30 лет спустя. Не тогда, когда мечталось в первый год, в пятый год, в восьмой год. А вот через 30 лет, когда нарастающим итогом видно все это. Как это шло и через какие этапы. Вот отсюда встает вопрос, за что боролись-то? Понимаешь? Вот явно не за то, что мы сейчас имеем. И я даже не могу назвать какой-то период в истории, вот нашей этой 30-летней, когда можно было бы остановиться и сказать, вот давайте останемся вот на этой точке и скажем, вот да, вот мы за это боролись. Вот дальше пошло все плохо. А вот в этой точке вот все было прям ништяк. Вот прям то, за что, чего мы хотели. Вот даже этой точки нет. Понимаешь? Вот все эти 30 лет, вот какой его не бери, это все идут сплошные изъяны с максимум обязательством того, что ну вы пока потерпите, но дальше будет лучше. Вот сейчас вот да, мы рубль там обвалили, сейчас мы вас тут всех карманы вывернули, сейчас вот тут все в развалинах лежит, но вот потом вот сейчас все зацветет. Вот это продолжается где-то лет 30. И ни на одном отрезке этого 30-летнего пути, вот мне, честно, не хочется остановиться. Для того, чтобы сказать, ох, вот оно было, так сказать, царство свободы и демократии, вот за что боролись. Понимаешь, причем я говорю это совершенно, как говорится, искренне и на голубом глазу. Я никогда не был коммунистом, например. Ну, то есть, от слова совсем. Я никогда не был как Путин, Чубайс, кто еще? Гайдар, Явлинский, кто еще у нас из деятелей всех видных демократических реформ, все из которых члены КПСС. Ну, там, соответственно, Бурбулис, Ну, кого еще я не назвал, так сказать, если я кого-то из них не назвал, он точно член КПСС. Понимаешь? Я вот им не был, поэтому мне легко на эту тему говорить. Так сказать, совершенно свободен от каких-то, так сказать, партийных шор, если угодно. Но никакой точки остановки, я подчеркиваю, на этом 30-летнем пути нет и не предвидится. Понимаешь? Может быть, ты их знаешь, Марк. Если ты знаешь, ну, скажи мне, может быть, какую-то светлую струю в это дело внесешь. Может, ты найдешь какой-то репер на этом 30-летнем пути, когда можно будет сказать, вот оно было так счастье, так близко, но потом свернули не туда. А вот там было как раз вот сама то, что доктор прописал. Ну, я такой точки не вижу. Ты извини со всей объективностью.
Я следующее скажу, что почему я все-таки доволен, что Советский Союз пал. Аргумент простой, который не требует доказательств, типа архив, как вы давали, или еще что-то. Бежали из Советского Союза. Так же, как сейчас бегут из Северной Кореи, Кубы и прочих псевдосоциалистических стран. И куда бежали? На Запад. Вот ты говоришь, что там большое расслоение было там и прочее, и очень мало жило хорошо. То есть средний класс был далеко не средний, и там все клошары и прочее составляли большинство. Так вот, бежали из благополучного, в кавычках, Советского Союза, пытались бежать, но, естественно, не давали. Некоторых, конечно, выкидывали из Советского Союза, лишали гражданства, но это были единицы. А в основном людей сдерживали, не пускали за границу, только если там кто-то хочет посетить ГДР или там, я не знаю, страны соцлагеря, Болгарию или там Венгрию, давали разрешение, и о КАП-странах вообще речи не шло. В общем, граница была на замке, чтобы свои сограждане не могли сбежать. Это вот самый простой аргумент, почему Советский Союз плох, а все остальные западные страны, цивилизованные, демократические, хороши. Потому что там люди жили лучше и бежали из более худшей страны в более лучшую. Это самый простой аргумент. Что касается точки, где вот было все хорошо, но невозможно перейти из тоталитарного строя, сразу сделать счастье, чтобы было вот у тебя демократия на следующий день. У людей не было такой психологии. Люди только вот очнулись, вот пыльным мешком, что называется, ударили. Вот они раз, и Советский Союз пал. Они не знали, как жить, люди. Я не знал, как жить толком. Но все-таки пытались как-то находить себя вот в этой жизни, делали свои предприятия, ну, бизнесмены, остальные переучивались, и я переучивался, там, пошел в коммерцию и прочее. Я не был предпринимателем, но вот в коммерческой фирме работал. Люди как-то начали налаживать свою жизнь, и это было хорошо. От того, что освободились от этого жесткого контроля, от этой руководящей линии партии, от того, что самоцензура была, и цензура обычная была, нельзя, я уже, наверное, повторяюсь, но тем не менее, нельзя было и слово сказать поперек линии партии, вот от этого освободились. И еще один аргумент, вот Советский Союз пал, а в нем было 18 или 17, по разным оценкам, миллионов коммунистов. Ни один не пошел защищать Советский Союз.
Ну, так не... А? 20 насчитывали в конце.
Ну, вот примерно порядок цифр. 18-20 миллионов коммунистов. И вот этот Советский Союз пал, и черт с ним. Такого не бывает. Если что-то тебя отнимают хорошее, ты идешь, защищаешь это хорошее. А если дерьмо, что называется, ну и ладно, и пропало это дерьмо, и ладно. Поэтому вот еще один аргумент. Первое, бежали все из Советского Союза. И второе, никто этот Советский Союз не защищал.
Ну, что я могу сказать? Во-первых, насчет бежали. Существует, конечно, понятное явление, так называемая колбасная эмиграция, да? Это когда, так сказать, подавляющее большинство людей это уже известно, то самое молчаливое большинство, как его называл еще, по-моему, Рейган, является, ну, по сути дела, людьми аполитичными. Да? То есть тем, которым, в общем-то, пофиг, какой государственный строй, они в этом не разбираются, им это не интересно, им важно, где лучше жить. И по моим оценкам, вообще людей таких вот социально активных, которые как бы интересуются общественной жизнью, которые готовы в ней поучаствовать, ну, как мы с тобой, например, да, ну, их, дай бог, 1% населения. Я от этого не ввожу автоматически нашу элитарность, понимаешь, я просто говорю, что реальность вот такая. Понимаешь, это 1%, ну дай бог, в пиковые какие-то периоды типа революции, гражданских войн, он поднимается, ну допустим, до 5%. Это вообще потолок. А остальные 95%, они остаются вот тем самым молчаливым большинством, которому, так сказать, там где сытнее, там и лучше. И поэтому то, что в этом контексте, так сказать, люди там переходят оттуда из одной страны в другую, перебегают из одной страны в другую, это процесс совершенно естественный. Я не знаю, стоило ли его стопорить. Вот у меня на этот счет, я не считаю Советский Союз, подчеркиваю сразу, да, во всем идеальным государством. Я считаю, что страна была разделена на республики, исходя из некой геополитической идеи, которая существовала в 20-е годы. И после этого, как единая страна, дальше приставала, продолжала существовать в виде такого квазигосударства. Вроде бы она и целая страна, а вроде бы она и, так сказать, состоит из отдельных самостоятельных частей. То, что сыграло в итоге, так сказать, на руку тем, кто захотел его разделить и превратить в свои отдельные феодальные угодья. Но по смыслу своему это все равно единая страна, и вот в этой единой стране, так сказать, наверное, были люди, которые, так сказать, хотели жить в ней, хотели не хотели жить в ней. И я бы считал, что миграция таких людей должна была быть свободной. Моя личная точка зрения. Ее не разделяло советское правительство, ее, естественно, и, так сказать, сопротивлялись, так сказать, органы государственной власти, потому что они фактически утратили, если угодно, идеологическое превосходство, которое существовало в ленинское и сталинское время, когда члены партии, они были действительно люди, которые верили в задачи, которые ставит эта партия, они верили в то будущее, которое они хотят создать, а это были не просто не части какой-то идеологической структуры, которые затем получали, как говорится, допуск к тем или иным государственным должностям, к возможности жить за счет общества таким образом, да, если они имели партийный билет. То есть, фактически партия переродилась. С этим процессом пытался бороться Сталин, но это отдельная, так сказать, уже история, которая как бы к нашему повествованию так прямого отношения не имеет. Я просто хочу сказать, что в этом смысле вот эта вот колбасная эмиграция, она у меня не вызывает никакого, так сказать, ни ожесточения, ни какого-то, так сказать, чувства сожаления. Ну, хотели люди переехать, ну, переехали, ну, хорошо. Много их переехало, кстати, по еврейским визам. Ну, из чего? Ну, нормально. Чего, весь Советский Союз от этого уехал? Нет. Были люди, которые не хотели уезжать? Да. В том числе и те, которые жили здесь? Да. Ну, и чего? Вот, собственно, какая-то часть населения этого хотела, какая-то часть не хотела. Был, кстати, как-то не странный обратный поток, так сказать. И я понимаю прекрасно, на чем он основывался. Понимаешь, это люди, которые как раз не были завязаны материальные ценности, о которых более привлекал, скажем так, духовный мир. То есть, которые, в общем-то, хотели жить в обстановке, где было больше социального равенства, где как бы люди свободно общались друг с другом, ходили друг к другу в гости, где были гораздо более теснее отношения между людьми. И они приезжали и устраивали здесь. И я таких людей знаю. И более того, жили здесь долгие годы. Ну, об этом как-то говорить вроде было не принято. Считал, что это какие-то исключения из общего правила. Правильный поток – это когда человек едет за колбасой. Потому что вот тут понятно. Вот тут рот, вот колбаса, вот здесь ее больше. Значит, соответственно, ешь там, где ее больше. Ну, я не думаю, что в конечном счете это критерий, да, для того, чтобы определять принадлежность той или иной системы. Поэтому с точки зрения же остальных приобретений, которые мы за этот счет получили, потому что я повторяю, если сравнивать равное с равным, ну что, допустим, в Советском Союзе, допустим, да, не было свободы выбора, а сейчас он что, есть? Ее тоже нет. Была диктатура одной партии. Хотя бы эта партия ставила себе во главу какие-то идеалы, которые публично, так сказать, провозглашались и которым можно было апеллировать. Сейчас даже идеалов этих нет. Если раньше за воровство, так сказать, если оно в каких-то объемах случалось, что по сравнению с нынешним вообще кажется каким-то смешным комариным писком, да, то сейчас это воровство выросло в каких-то мегамасштабы. Вот нет ни одной позиции, по которой можно было бы сказать, что мы за счет, так сказать, краха Советского Союза что-то выиграли, и зато масса позиций, по которым мы проиграли. Я уж не говорю про то, что в стране фактически идет латентная гражданская война в разных ее, так сказать, точках с разной интенсивностью, чего, естественно, в советское время не было. Что преступность, которая существовала в Советском Союзе по сравнению с тем, что есть сейчас, в каких-то детских масштабах. Вот я сейчас смотрю иногда там какие-то сериалы из серии «Следствие вели», там про то, какие были преступления в советское время. Ну, просто слезы наворачиваются на глаза. Думается, думаю, ребята жили в каком-то там, так сказать, идеальном мире, понимаешь, в котором все, так сказать, сотрудничали с законом, все боролись с преступностью по сравнению с тем, что происходит сейчас. Потому что это просто дичь полная. Понимаешь? Ну, то есть, вот нет ни одной буквально позиции, по которой можно было бы сказать, что мы что-то выиграли. Ну, появились, так сказать, паспорта, да, свободный выезд. Кстати, он появился еще в советское время. Ну, я просто был свидетелем этого процесса и сам в нем участвовал. Чем шире открывались возможности выехать из Советского Союза, тем плотнее закрывались двери на Западе, которые через эти, так сказать, туда и упускали. Я просто был самым первым в этом моменте, поэтому увидел этот момент захлопывания дверей просто на своих глазах. Когда я в первый раз в 88 году, так сказать, выезжал во Францию, ну, так сказать, на машине уже свободно, вот, мне ставили визу, так, да ты что, вот получил визу выездную из Союза, да на, в германскую транзитную визу, ну, блин, ну, это же свободная страна, да получи, пожалуйста, все. Это был 88 год. С 89 года стало уже все не так. А с 90 года там выстроились очереди, вот, в которых, это еще советское время, в которых транзитную визу было получить вообще практически невозможно. Понимаешь? То есть, по мере того, как открывалась свобода здесь, она закрывалась с другой стороны. И говорить о том, что мы чего-то выиграли на этом, я уж про сейчас вообще не говорю. Что это происходит с ковидными этими паспортами и тому подобное. Нет ни одного реального выигрыша. Я вот к чему это все клоню. К тому, что мы получили в результате разрушения страны. Все, чего мы потеряли в результате разрушения страны, можно перечислять долго. А вот то, чего мы выиграли в этом случае, ну, если не брать какие-то исторические, так сказать, аналогии, типа, а вот у вас в 37-м году, так сказать, были репрессии, а вот у вас, так сказать, в 861 году негров вешали, понимаешь, ну тогда, в общем, как бы ничего не остается-то дальше. Вот реальный выигрыш для нас, в чем он выразился, я затрудняюсь это сказать. Я уж не говорю про то пресловутое чувство уверенности в завтрашнем дне, над которых так часто и остроумно иронизировал Жванецкий. Это чувство реально было. Надо было его потерять для того, чтобы понять, чего оно стоит. И найти и купить его негде. Понимаешь? Хотя это, в общем-то, вещь такая аморфная, вроде бы, да, не поддающаяся какой-то оценке. Я уж не говорю про ту же самую бесплатную медицину. Да, бесплатная медицина. Да, действительно, такой фейк, так сказать, вроде бы советский. Да, все бесплатно и так далее. Хотя там врачу иногда приходилось платить там рубля 3. Или 5. Я помню, я платил. Вот. 5 рублей, в общем-то, для зарплаты доцента, которую я имел в то время, там где-то 320 рублей. Но я не могу сказать, что это была неподъемная вещь. Вот сейчас, когда там построить мост во рту, стоит 70 тысяч. Ну, как бы это другие деньги. Я просто беру какой-то пример навскидку. Понимаешь? Вот, поэтому я не очень понимаю, что мы в результате этого можем гордиться от потери Советского Союза. У нас вопросы еще есть, Марк. Если ты не против, может быть, мы к ним перейдем. Марк.
Да, я, конечно, я жду.
Я просто, да. Так, вопрос Марку. Неужели вы считаете 90-е лучше 80-х, когда была тысячекратная инфляция, бандитизм, люди потеряли работу, сбережения и так далее? Тогда был голод для многих, а в Союзе вообще никто не голодал.
Я повторюсь, переход от тоталитарного строя к демократии тернист. Люди не знали, что делать в новой ситуации. Ну и, конечно же, и был бандитизм, да, все что угодно, и рэкеты, там, и утюги на животе и прочее. Но, тем не менее, мы освободились от оков, мы освободились от этого пресса. Те предприниматели, которые хотели делать свои предприятия, прошу прощения за тавтологию, они делали, эти кооперативы были и более серьезные там бизнесмены более серьезными делами занимались. Это было. Студенты, молодежь и прочее, они себя находили в каких-то новых ипостасиях. Это да. И я совершенно не жалею о том, что вот рухнул Советский Союз. Если бы меня сейчас сказали, хочешь вот в тот совок, я бы сказал, нет, ни за что не хочу. Да, я сейчас подвергаюсь репрессиям, я совершенно не идеализирую нынешнее общество, но все-таки я не хочу возвращаться в Советский Союз, я не хочу вот эту слежку, вот этот прессинг идеологический, вот это поддакивание, ну, не Брежневу, она в принципе вот партии Советского Союза, вот жить по указке, вот этой частной собственности не было, все якобы социалистическое, все эти конспекты, которые писались там, как сказал там такой-то на таком-то съезде партии, это я еще поздний Советский Союз застал. А если ранний Советский Союз, то там можно было легко и попасть и в тюрьму, и в могилу. Но не хочу я возвращаться. Я хочу жить в свободной стране. И вот от того, что в 90-х годах был бандитизм, необустроенность, ну, я еще раз повторю, да, невозможно сразу перейти от тоталитаризма к демократии по щелчку пальцев. Это вот серьезный тернистый путь. Мы с него свернули, с пути демократии, свободы. Сейчас, к сожалению, много чего потеряли. Но это, тем не менее, то, что освободились от оков, это хорошо.
Ну, мне когда-то говорил, что невозможно сразу свернуть. Вспомнился случай из жизни в 93-м году, когда прошли вот эти выборы в Думу на крови. Ну, нас, естественно, с выборов сняли, так что мы просто не могли в них участвовать. Но, тем не менее, пригласили на встречу, значит, некими парламентариями, которые приехали из Европы для того, чтобы пронаблюдать, как говорится, за демократией на выборах 93-го года. Они были, как повальные, русскоязычные, большей частью поляки, насколько я заметил. Вот. Ну и когда мы им рассказывали про то, какие нарушения проходили на выборах, как это все фальсифицировалось и так далее, они на это философски замечали. Ну что же вы хотите? Вот в Европе демократия установилась в течение 200 лет. Ну вот и вы подождите. Ну, лет 200. Вот так вот. Понятно. Так, философский такой сюжет, да. Той стабильности, вот еще вопрос. Той стабильности, которая была в Союзе в 90-е, мгновенно не стало. Спросите большинство людей, которые прожили то время. Они намного больше предпочитают Союз, чем 90-е годы. Что думаешь, Марк?
Ну, еще раз повторюсь. Конечно, была сумятица и необустроенность, люди свои профессии теряли, обучались новому чему-то. Но, тем не менее, Советский Союз – это колоссальная растрата сил. Там, где на Западе один человек справляется, здесь впятером, ну, производительность труда была совершенно низкая. И, ну, о чем говорить? Не было ни свободы предпринимательства, ни свободы слова, ни свободы в Советском Союзе, ни свободы выбора. Люди были винтиками. Ну, я вот это уже всю передачу говорю, но тем не менее.
Ну, разумно в этой связи спросить, Марк, ну вот сейчас есть свобода предпринимательства уже 30 лет. Ну и чего?
Ну, сейчас не особая свобода предпринимательства. Если ты откроешь свое предприятие, к тебе придут и обычные рэкетиры, и госчиновники-рэкетиры будут тебя прижимать и говорить,
как понятно, ты... Понятно, да, я понимаю. Но, тем не менее, есть возможность там производить, что ты хочешь, там свое ноу-хау, не ноу-хау. Хочешь там коров разводи, хочешь там духами торгуй, хочешь там еще чем-то. Свобода предпринимательства есть, но выигрыш-то от этого для общества в чем? Что-то стало лучше, больше или как-то народное хозяйство сильно за этот счет поднялось? Вот я как-то здесь вот не очень понимаю. Тогда не было, да, и поэтому... Понятно, что поэтому не происходило. Ну, не было частного предпринимательства. Вот сейчас оно есть. Ну?
Ну, так я предлагаю сравнивать не нынешнюю Россию, а вот буквально там через 1000 километров перенестись от Москвы. Вот начинается Западная Европа. Вот где люди счастливо живут. Вот куда надо стремиться. И там нету никакого Советского Союза. Там уже давно, 200 лет, вот из Польши привел, там демократия. Вот там люди и богаче, и счастливее живут. Вот под боком Финляндия, та же самая там, ну, Польша, ладно. Они потихонечку от Советского Союза отошли, так скажем, перестраиваются. Но вот... страна живет более счастливо, чем Советский Союз и в то время, и сейчас.
Марк, я, конечно, могу порадоваться, что ты в своих мечтах вот, проецируешь так Западную Европу, как вот это вот место, где все живут хорошо, там счастливо, там и так далее. Я таки в ней жил. Вот, и могу тебе сказать, что это сильно не так. По-другому, это правда, но сильно не так. Марк, насчет счастья от обладания, так сказать, общим достоянием и вообще свободы предпринимательства, слушай, ну, столько много есть чего возразить, просто это отклонение от нашей темы, но если слушатели захотят когда-нибудь, я об этом расскажу. Так, еще один. Такие вещи, как бесплатное образование и медицина, тоже после развала Союза не стало, все стало платным и блатным, а вы говорите, какой Союз плохой был. Марк, я так чувствую, это в твой огород опять камень.
Ну да, ну а я отвечу. Тот же самый Запад. Ну что там? Ну да, конечно, есть и платное, и медицинное образование, но есть и бесплатное, люди платят налоги, и определенный уровень образования там есть, и медицины тоже бесплатные. Но что там, менее счастливо жили или живут, чем в Советском Союзе? Нет, еще раз говорю, там люди богаче живут, чем в Советском. Ну, возьмем 80-е, 70-е, какие хочешь годы возьмем. Там люди в несколько раз, я, ну, примерно от 5 раз до 10 раз лучше жили и живут, чем в Советском Союзе. В разы. Вот ты сегодня сказал о том, что не в разы, а я утверждаю, что в разы люди жили богаче и лучше. Уровень жизни был лучше, чем в Советском Союзе, выше, в разы, минимум в 5 раз. Те же самые Соединенные Штаты, Западная Европа, средний класс западноевропейских или стран или Соединенных Штатов был по уровню равен высшим партийным деятелям. Вот наши партийные чиновники в Советском Союзе примерно жили так же, вот, как и средний класс в США или в Западной Европе. А уж если говорить о обычных людях, в разы хуже жили.
Mm-hmm. Ну, ты знаешь, вот поскольку здесь затронута тема образования и медицины, Я просто дополню это двумя вещами из собственной практики. Первое, что касается образования. Я уже как-то рассказывал своим слушателям, наверное, не все об этом знают или слышали, поэтому повторюсь. У меня был такой случай. Где-то в 90-х годах мой приятель решил отправить свою дочку на образование во Францию. Ну, по обмену. Тогда были популярны программы обмена, с тем, чтобы она год там поучилась в средней школе, овладела французским языком, значит, и, соответственно, потом приехала, доучилась сюда и поступила в МГИМО, что она, кстати, и сделала. Так вот, программа обмена предполагала, что она будет жить во французской семье, соответственно, какая-то француженка приезжала сюда на таких же условиях, там, училась в российской школе, но она в данном случае училась в французской совершенно обычной школе и так далее. Вот, он ее отправил туда и через полгода навестил для того, чтобы проверить, ну, как там все нормально ли идет, как там человек прижился, так сказать, и прочее. И он имел там беседу с классной руководительницей, которая ему так аккуратно сказала: «Вы знаете, вы не могли бы свою девочку чуть-чуть попридержать?» Она говорит: «Это попридержать, это в каком смысле?» Ну, говорит, понимаете, она пришла, так сказать, свой же там 9 класс, эквивалент 9 класса в том моменте, когда она училась. Ну, и когда освоилась французским языком, а это произошло достаточно быстро, то она по всем остальным предметам, там, ну, математика, география, там все остальное, вот, она стала, так сказать, так, как говорится, отвечать, что все остальные почувствовали себя в классе идиотами. И особенно идиотами от того, что вот это вот как бы приехало с дикой России тут подучиться цивилизации, а оказывается, что дикие-то мы. Понимаешь? И это создало жуткое напряжение внутри класса. Вот. И, собственно, о чем классная преподавательница ей сказала, так сказать, моему знакомому, да, так сказать, на голубом глазу, что вы вот как-то там скажите своей дочке, чтобы она там не сильно тянула руку и вообще, так сказать, потому что весь остальной класс, он просто в шоке от этого находится. Все, кто были лучшими учениками, они осознали тебя полным дерьмом, вот, который вообще ничего не знает в этом жизни. Вот. Это реальная история просто, с которой вот я знаю и приятеля, я знаю и эту девочку, понимаешь, так что у меня нет никаких оснований, так сказать, им не доверять. Вот. А что касается медицины, это личный пример. Я в 19-м году был в Париже, и, к сожалению, меня прихватило, так сказать, там заболевание, которое у нас называется так мудрено ишиас, вот, сиатик французский. Ну, короче говоря, это жуткая боль в пояснице. И вот выяснилось, что на самом деле, несмотря на то, что у меня была медицинская страховка и все прочее, сделать-то ничего нельзя. Потому что если ты вызовешь то, что у нас называется помощь на дому, то, во-первых, она платная. Ну, это так, для начала просто, да. А во-вторых, никаких обезболивающих уколов тебе делать не будут. Это просто, так сказать, так вот дадут какую-то таблеточку, а там повезет, не повезет. А что ж делать? Ну, надо идти в госпиталь. А в госпиталь это идти как? Ну, во-первых, как дойдешь. Потому что если ты вызовешь скорую, которая тебя должна в госпиталь отвезти, то это тоже деньги немалые, которые никакой страховкой не покрываются, к слову сказать. Я говорю просто про реальность Франции, вот 19-й год, в который я был. Да? И более того, в госпиталь, когда ты придешь, это не значит, что тебя примет врач. Это ты сядешь в какую-то длинную очередь, из которой врачи затем будут выбирать, кого они считают вот более нужным для оказания срочной помощи. И ты можешь там просидеть сутки в легкую. Это при всем при том, что у тебя такая опоясывающая боль, что просто вот сидеть невозможно, так сказать, только упасть и все. Вот я в таких условиях в госпиталь ехать не решился. Но потом, подчитав еще литературу, выяснил, что, например, там существует во Франции целая проблема. Это все-таки Франция, да, это не какая-то там захолустная европейская страна. В случае, если ты попадешь, например, в какую-то аварию, и кто-то из сердобольных людей вызовет, так сказать, тебе скорую для того, чтобы, ну, тебя как-то спасти в аварийной ситуации, ну, это стоит где-то 1500 евро. И, в общем-то, люди стараются не попадать в такую развилку. Потому что это тоже, опять же, ничем не покрывается. Это вот к вопросу о медицинской помощи. То есть надо понимать, что это не какие-то абстрактные, так сказать, категории о том, как это вообще бывает у них. А вот это то, с чем я реально столкнулся. Знаешь, это то, что реально есть. Поэтому, конечно, в сравнении с бесплатной помощью в Советском Союзе, мы просто не понимаем масштабы того бедствия, в котором находится Европа. Потому что, ну вот у меня знакомые, допустим, в Англии живут, да, но они говорят, там бешеные деньги стоит медицинская страховка, там вообще немножко обычно. По сравнению с ним, Франция это какое-то царство социализма, да. Они мне говорят, ну вот просто взяться за ручку двери врача, это уже 300 фунтов. Вот просто так ты взялся за ручку. И если ты еще взялся за ручку и там полечился, то это стоит дороже, тебе покроет эта страховка. Но после этого тебе страховку поднимут так, что тебе мало не покажется. И так далее, и так далее. Вот, поэтому мы просто не подозреваем масштабы бедствия, в котором, так сказать, находятся, живут там люди, потому что для них, для обеспеченных людей, подчеркиваю, про там клошаров каких-то я даже не говорю, заболеть или попасть в такое состояние, это реально катастрофа. Реально катастрофа. Это я слышу, собственно, от людей, которые в этом состоянии находятся, то есть, которые там работают и зарабатывают очень неплохо. Так, вот еще вопрос. Марку, вы знаете Владимира Милова? Как к нему относитесь и видели ли его ролики?
Знаю Владимира Милова. Более-менее хорошо отношусь. Конечно же, он оппозиционер, вынужден эмигрировать. Ролики не смотрю, но в целом он экономические вопросы освещает очень грамотно. В Фейсбуке иногда читаю, так что рекомендую его слушать. Но, ну, что я могу сказать? Хороший парень, но мог бы быть, я не знаю, более активным, что называется, в оппозиционном движении. Я имею в виду, он активен в медийном пространстве, но не то, что я его критикую, мог бы быть более активным в организационном плане. То есть в конце своей деятельности в России он работал в штабе Навального, ну, за что, собственно, и пострадал, там всех навалистов преследуют. Но отметиться в организационном плане он не смог, то есть какой-то вот структуры он не создал. Он был больше вот в ФБК работал. Вот. Немножко там не удалось ему в Парнасе, что называется, поработать. Какие-то были терки с Яшином, его даже там выкинули из Парнаса, но это общая, так скажем, оппозиционная деятельность. Люди не понимали в то время опасность вот этих раздоров, спорили между собой, а тем временем власть все прижимала и прижимала оппозицию. Сейчас вообще нас загнали, что называется, ниже плинтуса. Вот. И это все постепенно шло. Если бы вот эти склоки, раздоры, вот я только что сказал, Яшин с Миловым там что-то повздорили, и все остальные тоже, Солидарность, Парнас, Яблоко и все остальные никак не могли найти общий язык. И вот в этом было плохо. Но мы немножко удалились от темы. Прошу прощения. Да. Просто это при мне происходило.
Так, Марк молодец, все точно говорит. Тут не только вопросы, тут еще есть и комментарии. Вот. Коммунисты хуже, чем нацисты Германии. Это тот же, так сказать, тот же комментатор Omnia Vanitas. Вот. Так, Павел Васильев, какой Галберин фантазер? К 61-му году в СССР уже никаких крестьян не было, были работники сельхозпредприятий. А он вспомнил о каком-то раскрепощении. Марк, это не вопрос, это просто комментарии. Вот еще Omnia Vanitas. Лучше бы СССР вообще не было, сколько в жизни было спасено. Да, Ну да, если бы только, так сказать, Гитлер еще не напал бы на Россию, то тогда, наверное, тогда, может быть, такое бы и случилось. Но я сомневаюсь, чтобы он это не сделал.
Я про крестьян могу рассказать. Моя мама ветеринарным врачом работала, и как раз в Тульскую губернию, если можно так сказать, была распределена. Она много чего рассказала, что было тогда с сельским хозяйством, с колхозами и с этими работниками. Как там выразился человек?
Сельхозпредприятие.
Да, ага. Солому ели там эти скотины, нечем было ее лечить, все, падеж был, и нельзя было даже сказать об этом, если эта самая скотина, так, пусть лучше умрет своей смертью, чем ее забьют, потому что там статистику испортят. Вот эта вся показуха, вот этот совок, это можно долго рассказывать.
Так, вот еще один комментарий собаки Павлова. Что Маркс здесь делает? Он же должен стоять на Красной площади, пока они не уйдут. Так, вот еще Павел Васильев. Это комментарий для Omnia Vanitatis. Так без учета рабочего времени оплату получают только путинские подельники и паразитарии других стран. А все получают оплату по затраченному рабочему времени. Кто ж этого не знает. Так, вот еще внимание. СССР – государство, созданное преступниками и предателями национальных интересов страны. Любопытно, вот вы какие национальные интересы защищаете и какой страны? Ну ладно. Смирнову. Где вы свободнее себя чувствовали? На Западе или в Северной Корее? Ну, знаете, это мало сравнимые вещи, честно говоря, потому что в Северной Корее я был в официальной делегации, а на Западе, как говорится, гулял сам по себе. Поэтому мне тут трудно сказать, где я свободнее чувствовал. Но то, что меня в Северной Корее не водили под конвоем, это точно. А то, что на Западе я просто, так сказать, наслаждался запахом свободы от того, что хочу, пойду направо, хочу налево, я тоже этого сказать не могу. Ну, это разные просто вещи, разные эксперименты на разном совершенно чувстве. Чтобы сравнить, тогда давайте. Северная Корея, действительно, я был в официальной делегации. Ну, вот я на Кубе был больше 20 раз. Наверное, она в понимании наших лиц демократической национальности, она чем-то приравнена к Северной Корее. Вот на Кубе я чувствовал себя свободнее, чем на Западе. И с большим удовольствием бы туда поехал, но, к сожалению, коронавирус мешает. Вот, так что вот так вот. Кстати, я вот ненароком обратил внимание на такой феномен. Когда я лечу на Кубу, сейчас вот рейс пролегал, он через, пересекает Англию, Великобританию, потом Исландию, пока не Гренландии, идет дальше через по восточному побережью Канады, Соединенных Штатов, пересекает Флориду, и уже после этого идет Гавана. Он не такой, не прямой на море. Да? И я вот несколько раз так это приходилось на дневное время, пролетал вот и смотрел там из окна на сначала заснеженные, потом незаснеженные просторы Канады, потом Соединенных Штатов, потом Флориду, потом, значит, океан, там все такое. И вдруг как-то поймал себя на мысли, что вообще-то вот билет на Кубу, он стоит примерно раза в два дороже, чем билет в Соединенные Штаты. Ну, вот так вот получается. Ну, в Штаты больше рейсов, больше конкуренции, там, так далее. Блин, вот никогда не было никакого желания вот взять и поехать, допустим, в Соединенные Штаты, а не на Кубу. Ну, вот реально, честно, не было. Вот я даже не могу себе так определенно этого сказать. Вот почему. Сейчас я только поймал на этой мысли. Ну, господи, я ж летал туда раз 20. Я имею в виду и туда, и обратно. Там, туда 20, и 20 обратно. Но вот желания такого не возникало ни разу. Черт его знает. Не могу сказать. Ну, во всяком случае, на Кубе я себя чувствовал свободным человеком. Это я точно могу вам сказать. Так. Марк не прав. Справедливости в СССР было больше на порядок. Вот такое мнение. Марк, ты прав с первого до последнего слова. Вот вам и оппозитное мнение. Тут, кстати, к нему прилагается очень много вот таких вот, так сказать, пальцев кверху, наверное, штук 10. Так, обоим ведущим. Хорошо или плохо, что у России друзья страны, как Венесуэла, Северная Корея, Сирия, Куба? Казалось бы, они не демократические страны и больше авторитарные. Марк, скажи, что ты по этому поводу можешь, а я добавлю.
Но, к сожалению, диктаторы умеют дружить, и, соответственно, вот такие страны, как Северная Корея, Куба и там и прочие, по-моему, даже с Хусейном дружили, и с Каддафи дружили. В общем, рыбак рыбака видит издалека. Но печально, что у нас такие друзья. Хотелось бы, чтобы у нас были друзья из Западной Европы, США, Япония, Канада, там, Австралия. ЮАР, ну, все цивилизованные страны, хотелось бы, чтобы мы с ними дружили. Но, к сожалению, Кремль дружит с теми странами, которые перечислили. Северная Корея, Сирия, Куба там, и прочее.
Ну, я скажу так, что у тех стран, которые вы перечислили, есть своя политическая позиция, и она достаточно ясна и понятна. Все остальные, так называемые демократические страны в их сегодняшнем виде, это либо марионетки, либо, так сказать, страны с достаточно лицемерными режимами. Вот от их отсутствия их дружбы или наличия ее, вот с моей точки зрения, мы ничего не выигрываем и не проигрываем. Это страны, которые, ну, ориентируются на тех, кто, во-первых, на сегодняшний день сильнее, и, во-вторых, на тех, кто, как говорится, больше и богаче заплатит. Поэтому я бы такой дружбы не хотел ни в личной жизни, ни тем более в государственной. Поэтому мне как-то пофиг, дружат они с нами или нет, честно говоря. Так, в СССР было, вот еще одно мнение, в СССР было 500 диссидентов, и типа сейчас их 500. И на этом основании он сравнивает. А в американском Гуантанамо сколько диссидентов без суда и следствия находится в заключении? Марк, это, видимо, тебе, да, я так понимаю?
Да, ну, по поводу Гуантанамо, я не знаю, кто там находится, террористы или там, или не террористы, но перейдем к тому, что если есть политзаключенные, я имею в виду Советский Союз и нынешняя Россия, это плохо. Если в стране есть хоть один политзаключенный, это очень плохо. Не знаю, какие есть политзаключенные в США. Вот. По поводу Гуантанамо, это отдельный разговор, кто туда попадает, реальные террористы или люди за свои убеждения. Ну, кто лучше знает этот вопрос, пусть расскажет.
Я сразу поясню, просто потому что отсюда, видимо, и следует этот вопрос. Эти люди находятся в Гуантанамо именно для того, чтобы не подпадать под действие американских законов, которые предполагают, что у тебя должен быть защита, адвокат, предъявленное обвинение, там, если ты там содержишься на основании какого-то заключения, да, то есть обвинение, которое было тебе предъявлено и доказано в суде. Даже если иметь в виду, что этот суд будет все равно американский, ну, то есть не самый гуманный и справедливый суд в мире, то все равно наличие этих заключенных в Гуантанамо показывает, что даже в американском суде очень проблематично доказать их вину. Вот откуда, собственно, возрастает и статус этих заключенных в Гуантанамо. То есть если здесь... так сказать, на этих 500 политзаключенных в России находит какую-то хотя бы формальную статью обвинения, или на 500 еще заключенных, там, я не знаю, где, в СССР, как диссидентов, тоже нашли какую-то свою формальную статью обвинения, то в этом случае даже формальной статьи обвинения нет. Именно поэтому они в Гуантанамо и находятся. Вот там в чем игра. Понимаешь, хорошо, то есть это люди, которые находятся в заключении, нет, фактически там? Без суда и следствия.
Я понял. Но это граждане США, которых выдворили
Нет. Это граждане со всех стран мира. Если граждане США, то это был бы, конечно, скандал. Их нельзя было бы держать таким образом. Это все остальные. Но они раньше содержались еще и в других тюрьмах. Там были в Литве тюрьмы, в Польше, в Румынии, там еще где-то. А потом их всех в итоге сгребли туда, в Гуантанамо. И там даже непонятно, сколько точно людей находится на сегодняшний день. То есть даже этот вопрос там он находится под вопросом. То есть фактически это заключение без суда и следствия, вот скажем так. по-простому. Так. Объясните, что там с Казахстаном? Путин опять всех переиграл, а ДКБ уходит? Зачем тогда приходили? Может, Китай надавил на РФ для вывода, из-за вывода российских войск? Что думаешь, Марк?
Казахстан показал, что нельзя находиться, сколько там Назарбаев, 30 лет у власти. Угу. Люди все-таки хотят смены режима, смены кланов. Ну, я не знаю, хотят ли казахи демократии, я уверен, что все-таки хотят, но, по крайней мере, вот как там, дед, уходи, они кричали, но надоел им этот один и тот же клан, наверняка коррупция, наверняка зажимают и в политической области, поэтому люди поднялись, и то, что задавили протест, наврали нагло о том, что это наемники из других стран. Ни одного наемника там не было. И вот, к сожалению, и Россия отметилась, и Беларусь, и Армения, и кто еще, по-моему, Таджикистан.
То ли и хотел Киргизия.
Киргизия, да. Это очень печально. Фактически это были наемники, которые подавили народный протест. Но печально, печально. ОДКБ должна защищать от внешней агрессии. Внешней агрессии там не было. Там не было этих талибов. Поэтому печально, что вот войска принимали участие в политической подавлении политической активности.
Ну, я тут две вещи скажу по этому поводу. Во-первых, то, что, конечно, это был не спонтанный народный протест. Почему? Потому что спонтанный протест был диким поводом, который действительно возник в западных областях Казахстана. Но когда дальше это перекинулось в Алма-Ату, то уже по характеру действий, которое шло там, было понятно, что это непростое народное население, которое там, скажем, недовольно, так сказать, подъемом цен на газ, и которое вышло там и так далее, начинает там профессионально все крушить, пользоваться, захватывать магазины с оружием, там стрельба, боевики, там отрезанные головы какие-то, там траливали и так далее. Мы с Марком в разных ипостасях, но неоднократно были на таких протестах, и поэтому понимаем, на что способны окружающие люди, которые вышли против чего-то протестовать, да, и насколько они способны там брать в руки оружие, начать там что-то крушить и так далее. Для этого все-таки требуется, ну, есть, я не скажу специальная подготовка, но определенный, во всяком случае, идеологический заряд. Вот, и нацеленность на такого рода действия. Поэтому я думаю, что тут одна компания воспользовалась просто другой компанией. Это больше похоже на какую-то внутриклановую разборку, которая хотела, так сказать, под шумок этих народных протестов там совершить, ну, грубо говоря, государственный переворот. Вот, но у нее это не получилось. Это первое. Вполне возможно, что это связано, кстати, с тем, что Назарбаев так потихоньку ушел в тень. Может быть, он даже там в тяжелом состоянии находится. Я тут не знаю, спекулировать не хочу, но очень похоже на такой сценарий событий. Это раз. Второе, это то, что ДКБ, ну, реально Россия, ну, при помощи ее, так сказать, там, с несколькими ее сателлитами под флагом ДКБ, ну, точно так же, как Соединенные Штаты там вторгались в Корею под флагом ООН или во Вьетнам, то же самое. Тут никакой новеллы нет. Конечно, сумели подавить этот процесс, протест очень быстро. То есть, буквально в течение недели. И могу вам сказать, что на Европу, которая сейчас по этому поводу не высказывается, это произвело очень сильное впечатление. Равно, как и на все остальные окружающие страны, там Азии, Африки, что называется, Латинской Америки. То, что это в течение недели было, в общем-то, выведено в ноль, ну, это впечатляет. Это прямо надо сказать. Тут можно по-разному относиться к роли российских войск, Путину там, и прочему-прочему, но сам результат действий впечатляет. И поэтому я думаю, что в том же АДКБ, в котором, кстати, больше стран, чем те, которые приняли участие в этом подавлении. Да и, кстати, они приняли это участие такое чисто формальное, но прислали по роте. Ну, что это по 100 человек, условно говоря, привезенных тем же российскими самолетами. Символическое присутствие, что называется, да. Но те, кто не принял в этом участие, они сейчас чешут репу. Потому что в любой заварухе такого рода выгоднее оказаться на стороне победителей. А победитель очевиден. И поэтому, так сказать, те, кто это не сделал, я думаю, что они дважды поразмыслят перед тем, как, так сказать, в следующий раз, так сказать, так опрометчиво как бы отказываться от участия в этих действиях. Вот. Это второй момент. И третье, это то, что, конечно, на Европу это произвело шокирующее впечатление, потому что совершенно ясно, что стало вот после именно этих казахских действий, что если действительно какая-то заваруха на Украине наступит, то там просто это все подавят очень быстро. Вот. И для Европы это явилось своего рода демонстрацией. Она совпала так по времени, я не думаю, что она была сознательно спланирована таким образом, но по времени совпало так, что у Европы сейчас очень серьезные такие размышления на эту тему. И можно там надувать щеки по поводу потенциального украинского конфликта, но относительно возможности его разрешения и скорости его разрешения, я думаю, что ни у кого уже сомнений нет. Вот это такие вот уроки Казахстана своеобразные. Так, вот еще вопрос. Смотреть устав ООН, статья 23, глава 5, Союз Советских Социалистических Республик сегодня является субъектом международного права и член СБ ООН на постоянной основе с правом вето. Является, ну что делать? Ну, есть правопреемники пока, ну, потом может обратно все это вернуться. Это не проблема сама по себе. Вот, а вот еще у меня Ванитас, это твой, Марк, это твой, так сказать, партнер, поддержка. Но тот, кто оправдывает СССР, имея в своем роду невинно репрессированных, тот вообще или глупый, или с головой не дружит, как этот господин ведущий, это про меня. Вот. Ну, что вам сказать, умнее Ванитас. Вот, я не знаю, были ли в вашем роду репрессированы, и были ли они, так сказать, и по какой именно части. Вот. Я думаю, что если были и да, то мы можем с вами сопоставить наши впечатления и сверить, кто имеет право на какого рода суждения. Заодно и, кстати, свести, так сказать, стрелки свои по этому поводу. Я имею право на те суждения, потому что я их как бы выстрадал, это мои родственники, и я как бы имею от них преемственное право для того, чтобы судить таким образом, тем более, что мои взгляды абсолютно совпадают и с их взглядами тоже, насколько я знаю, взгляды своего деда и взгляды своего отца. Так. Марк наивный человек, кто-то что-то где-то рассказал. Вот еще ведущие, это все обния Ванитас. Ведущие, это ваше личное дело с вашими репрессированными родственниками. Почему вы считаете, что все должны придерживаться ваших взглядов на всех тех незаконно убитых в годы большого террора? Я не считаю, что кто-то должен придерживаться моих взглядов или взглядов Марка, например. У нас идет дискуссия, батл своего рода, да, который мы анонсировали. Но он не такой с мордобоем, да, батл вполне такой мирный, вот, и интеллигентный. И поэтому каждый тут выбирает свою позицию, какая позиция ему ближе. Мы выставляем аргументы, те, которые можем выставить со своей стороны. Поэтому это сопоставление мнений. Не более того, и нечего тут обижаться. Это нормально совершенно явление. Мы ради этого сегодня и собрались в эфире. Так. Вы им еще скажите спасибо, все та же обня Ванитас. Вы еще спасибо скажите за то, что они сделали, товарищ ведущий, они вас и приголубят по знакомству. Ну, это опять меня, да, наверное, в лагеря посылают. Товарищ ведущий, вы глупости говорите космического масштаба, как один известный всем персонаж. Ведущий у нас очень много, давайте Марка больше слушать, ваши идеалы нам понятны уже. Марк, я тебе, по-моему, рот не затыкаю, нет?
Мы в такой перепалке, но даем слово друг другу. Ну, наверное, передача подходит к концу или как?
Да, у нас подходит к концу передача, поэтому, Марк, вот тебе, поскольку последнее слово, последний вопрос, который у нас в передаче. Как вы считаете, тульский пряник у нас спрашивает, как вы считаете, когда будет вторжение российских войск на Украину?
Я не хотел бы, чтобы российские войска туда вторгались. Строить прогнозы совершенно не хочу. Я против, вот я уже сказал, против того, чтобы российские войска были в Казахстане и в любой другой стране. Политический конфликт должен решаться, ну, полицейскими методами, народными методами, какими угодно, но не вооруженными силами.
Марк, ты еще что-то хочешь добавить? А то меня вот только что упрекали, что тебе мало слова дают.
Да, я хочу, ну, не то что резюме такое сделать, но чисто психологически. Вот смотрите, вы строите какое-то государство, социалистическое или коммунистическое, или демократическое, любое государство. Вот вы строите, некая группа людей. Зачем принуждать все остальное население принимать вашу точку зрения? Вот Советский Союз как образовался? Революция, там всякие, гражданская война, перетрубация и все прочее, прочее. Но не хотят крестьяне строить ваше коммунистическое светлое будущее. Зачем их заставлять там в колхозы загонять? Не хотят какие-то люди, чтобы была общественная собственность там, на средства производства. Зачем их загонять в ГУЛАГ, в Сибирь и прочее? Вот если ты что-то делаешь хорошее, доброе, вечное, как говорится, зачем ты с палкой идешь и говоришь, я сейчас сделаю тебя счастливым? Вот примерно так же поступал Советский Союз, руководство страны. Вот оно насильно загоняло всех людей в Советский Союз. Кого-то выгоняло, вот там белых офицеров, интеллигенцию, там на все вот эти пароходы и прочее, выгоняло из страны. Кого-то убивало в стране, кого-то загоняло в ГУЛАГ, в лагеря, заставляло работать. Вот я против этого. И, к сожалению, таким был Советский Союз. Насильно заставляли людей любить, что называется, партию и правительство, эту идеологию принимать. А тот, кто не принимал, репрессировали. Я против того. Если ты делаешь что-то хорошее, то к тебе люди должны сами идти. Нравятся колхозы, например. Сделай 1, 2, 3, 10 колхозов. Если они эффективны, если они хорошо там работают, я не знаю, как в кибуцах в Израиле, то туда люди сами пойдут. Нравится тебе общественная собственность, сделай какой-то завод, вот общественный, управляем, пусть эти заводы растут как грибы вот, на общественной собственности. Но не надо с палкой идти и заставлять людей делать то, что тебе кажется хорошо. Невозможно счастье вот, привить с помощью электрошокера.
Ну, я хочу сказать, что в нынешнем так называемом демократическом обществе ничего на этот счет не поменялось. Потому что если захотели людей загнать и разделить страну, несмотря на их мнение, выраженное, допустим, на всесоюзном референдуме, взяли и разделили. Ну и что? И палкой разогнали по разным углам. Захотели их загнать в предприятия, которые стали из общенародных олигархами управляться. Ну, куда ты нафиг денешься? Ну, туда же будешь управлять и будешь, как говорится, работать на олигархов. А ты вроде раньше был свободным человеком, так сказать, общим, хозяином общенародной собственности, а сейчас стал подданным, работаешь на своего хозяина, его, так сказать, набиваешь мошну. Тебя кто-нибудь об этом спрашивал? Нет. Но ты, тем не менее, именно это и делаешь. В силу своего свободного выбора? Нет. Потому что тебя так заставили. В крайнем случае, силой оружия или силой государственного переворота, как это произошло в 93-м году. Силой фальсификации выборов, как это происходит, начиная с 93-го и так далее, вплоть до последнего года. И так далее, и так далее. То есть, в этом смысле ничего не поменялось. Тут копья бросать в Советский Союз, говоря, что там силой загоняли, а здесь идет вот царство свободы и демократии, невозможно. Здесь происходит ровно то же самое. Другими методами, с другими словесами, так сказать, или с другими, так сказать, способами, но все равно происходит ровно та же самая система. Поэтому Советский Союз в этом смысле он ничем не выделяется, так сказать, ни в лучшую, ни в худшую сторону. Разве только в том, что вот там этих паразитов кремлевских и околокремлевских, но просто не существовало как класса. Во всяком случае, те, кто получал кремлевские пайки, по сравнению с сегодняшними, так сказать, олигархами или околоолигархами, это какие-то пионеры, понимаете, которые, так сказать, печенье получали дополнительное, так сказать, за хорошо выполненные уроки, не более того. Но возвращаясь к вопросу, когда, так сказать, как вы считаете, когда будет вторжение российских войск на Украину, я могу апеллировать только к опыту Казахстана и сказать, что если бы эта операция военная произошла бы в 2014 году, как я и предлагал, и как за что неоднократно критиковал путинский режим, то она, скорее всего, прошла бы именно таким образом, как сейчас она произошла в Казахстане. То есть быстро и практически бескровно. И мы бы всех тех санкций, в которых сейчас вляпались и 8 лет уже живем, их бы не имели. Сейчас же, на сегодняшний день, речь идет о стратегической безопасности для страны. И поэтому эта воинская операция становится необходимостью. И чем быстрее она произойдет, тем лучше будет, тем менее она будет пролитной, и тем больше результат она принесет. А жить дальше, так сказать, под дулом направленного на тебя пистолета, как в свое время сказал Кеннеди, имея в виду советские ракеты на Кубе, Россия тоже не может и не должна. И поэтому, чем быстрее она предотвратит эту угрозу со стороны вот, марионеточного государства, созданного на территории Украины, тем будет быстрее и лучше для всей остальной страны, и в частности для объединения всего российского государства в целом, которое было разделено 30 лет назад. Вот такая моя точка зрения. Но в целом, спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Спасибо Марку за дискуссию, с которой мы с ним поучаствовали. Вот, спасибо всем нашим слушателям и до скорых встреч на канале «Револьверы ТВ» и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.